Дорогие братья и сестры, сегодня мы в мастерской художника Леонарда Александровича Гусева. Это уникальный наш современник, талантливый земляк, человек интереснейшей судьбы. Леонард Александрович – живописец, монументалист и педагог. В 1944-49 годах он учился в Свердловском художественном училище имени Шадра. В 1950-м оказался в Эстонском художественном институте в Таллине. О том, как это произошло, мы с Леонардом Александровичем поговорим. Интересны все тонкости его судьбы, потому что они тесно переплетены с судьбой нашей страны, нашей Родины. И судьба эта отразилась потом в его картинах. Если кто-то бывал в залах ожидания Екатеринбургского железнодорожного вокзала, то непременно видел эти удивительные картины, отражающие вехи истории нашего края. Леонард Александрович Гусев – член Союза художников СССР с 1960 года. Руководил из-за студии УЗТМ, преподавал в Свердловском художественном училище. И сейчас, в 93 года, он продолжает творить. Глаз не оторвать от картин в его мастерской. Больше 80 картин художника можно увидеть на выставке в Ирбите. Очень хотелось бы и в Екатеринбурге увидеть на выставках картины Леонарда Гусева. Сейчас близкие художника стараются договориться с выставочными залами об экспозициях. А мы были очень рады провести несколько часов в мастерской художника и поговорить о простых бытовых вещах, о жизни в 40-х, 50-х, 60-х, о том, как жилось и творилось.
Я окончил институт по специальности живописи, то есть станковая живопись. Но в 56-м году Хрущев, когда пришел к власти, он издал закон об излишествах. Излишества. Все, что со стены можно было снять, Центральный банк не оплачивал. То есть прекратились заказы полностью на картины. Пейзажи, портреты там. Все, что можно было снять, рисунок даже со стены, банк не оплачивал. Заключать договора бесполезно было. И с тех пор, значит, все художники на мели остались. Начали писать в Москву, в ЦК, и в том числе и в Центральный комитет комсомола. Оттуда пришел ответ, что чуть-чуть подождите, потерпите, и все будет у вас нормально. И буквально действительно месяца через два после этого звонка появились заказы на монументальные работы, то есть оформление дворцов культуры, столовых, там, ресторанов. Ну, это мозаики, росписи на стене, снять ее невозможно, это штукатурка, там, фреска, витражи. Всякие рельефы из металла, гнутого металла, художественный металл был. Такие работы были. И мне пришлось срочно переквалифицироваться. Но мне повезло, что у меня друг, он только кончил первый выпуск Ленинградского института имени Репина по монументальному искусству. Первый выпуск это Андрей Мыльников выпускал. Два человека всего первый выпуск был, в том числе вот Романов Слава. Я у него учился и довольно успешно, он с удовольствием меня принимал в работники. И после этого вот я вот буквально до 90-х годов все монументальные работы выполнял. А свободное от работы время, в летнее время, писал этюды на даче, на природе. Из окна прямо вот пейзаж, прямо из окна на даче сделан.
А вы какой институт окончили?
Эстонский государственный художественный институт.
В Таллине?
У нас отделение в Тарту было.
А как вы в Эстонии оказались?
А в Эстонии я случайно оказался. Сдавал в Академии художеств, ну как, в институт имени Репина при Академии художеств. Но ректору почему-то очень не понравилось мое имя. И он его запомнил сразу. А запомнил почему? Потому что вроде меня как не прошел по конкурсу. Объявили, что по оценкам я прохожу, но по конкурсу не прошел. И мне ребята сказали, что поезжай в Москву в комитет по делам искусств при Совете министров. Тогда Министерства культуры не было. Это 49-й год. Я зайцем приехал в Москву. Ну, студент нищий, можно сказать. Милиционер меня изловил где-то на какой-то станции. Я ему показал студенческий билет, говорю, вот, сдал экзамены, еду в Москву. Он меня отпустил, говорит, только не садись в пассажирский поезд, садись на электричке и катись до самой Москвы на электричке. Ну, короче говоря, я приехал в Москву, иду по Арбату, и навстречу мне идет директор училища моего, Хожателев Павел Петрович, с большой сумкой холщовой, в которой картины у него. Он меня остановил и говорит, ты что тут делаешь? Я говорю, да вот как, приехал в Москву, а почему не в Питер, ты же в Питер? Я говорю, я вот не прошел по конкурсу. Как не прошел по конкурсу? Безобразие, говорит. Я твоими работами отчитываться еду. Пойдем в Академию художеств Герасимову на прием. А Герасимов президент Академии. Приехали неудачно, он где-то в командировке, загранкомандировке. Ну ладно, пойдем в комитет по учебным заведениям при Академии. Его приняли, он зашел, меня подожди, говорит, с работами зашел. С полчаса оттуда как из парилки вылез, красный весь. Заходи мне, говорит, я зашел. Там дама такая, лето, теплынь, жара, а у ней рыжая лиса. Это очень модно было в советское время, вот такая дама с лисой. Это запомнилось мне очень. Она спрашивает, какие тут ваши работы? Три работы стоят. Я говорю, две моих, вот это и вот это. Почему вас отчислили? Директор вас хвалит, говорит, что вы успешный студент был. 5% попал, меня направили учиться. Значит, так бы в армии пошел. А в армии 6 лет служили тогда, после войны служили 6 лет в армии. И вот я поступил в институт, а мои сокурсники, значит, в армию ушли. Меня-то тоже мамаша кое-как, военком не пускал меня. Она пришла и ему доказала, что он не прав. И он тогда меня отпустил учиться. Она берет трубочку и звонит в Питер ректору. А ректор Зайцев был фронтовик. Она ему говорит, передо мной его две работы, которыми директор отчитывается. Прекрасная работа, обнаженная модель и натюрморт, копия. С итальянца копию я сделал в картинной галерее у нас. Кампидолио такой талантливый. Говорила, плюнула, бросила трубку. Бесполезно с ним говорить. Я потом позднее уже, будучи отцом, где-то лет 50 мне уже было, понял, что это система целая. А понял, как мой зять поступал тут тоже в этот же институт. И жена мне говорит, что ты, говорит, у тебя там твой друг, профессор Девятов Михаил Михайлович, он к нему поступает, ты что, поговори хоть с ним. Я пришел к нему, он обрадовался, о, Леня приехал, все. Я говорю, где у тебя Герасимов поступает? Он, какой Герасимов? Достает записную книжку. Вот у меня, говорит, 7 человек, которых я должен принять. Сын ректора, там дочь секретаря обкома ленинградского, там еще. Ну, все нужные люди. Я, говорит, еще должен принять одного талантливого человека, который бы потом всю группу тащил. Вот, иначе меня выгонят просто как несостоявшегося человека.
Значит, с Петербургом было бесполезно, и вам предложили Эстонию?
Они мне предложили на выбор список всех институтов страны. Тбилиси, Ереван, Баку, Харьков, Киев, кроме Москвы и Ленинграда. Потому что Суриковский и Репинский – это институты, принадлежащие не государству, а Академии художеств. Выбирайте любой, говорит. Вот, говорит, в Харькове хороший институт, в Киеве, во Львове можете выбрать, но там хуже. А вот Киев и Харьков, говорят, очень хорошо. В Минске, говорит, неплохой институт. Я говорю, вы знаете, у меня два приятеля уже поступили в Тартусский. Вот таким образом я оказался в Эстонии.
Ну, хорошо там было.
Они меня отговаривали, говорят, вы что, там такой национализм.
Был тогда, да?
Ну да, лесные братья, еще тогда война шла, по сути дела. Но нет, в 49-м уже не было войны. В 47-м закончилась война. То есть их не могли, они растворялись в населении, их этих лесных братьев не могли. Потом их все-таки вытеснили на остров отдельно. А как они на остров вышли, там сравняли их, этих бандитов, и все затихло у них. Ну, такие мелкие проявления были, ну, очень незначительные. Я там очень хорошо себя чувствовал. Меня эстонцы любили, можно сказать. После окончания все уговаривали меня остаться. А Эстония снабжалась лучше, чем Ленинград и Москва по продуктам. В 1955 году я окончил, когда у нас еще, неважно было, иной раз с хлебом перебои даже были.
А вы приехали в Свердловск обратно? Или
да, я вот когда окончил, я, значит... А направление-то, раньше же по направлению, мне, значит, предлагали два варианта. Или Душанбе, Сталинабад тогда, по-моему, назывался, да. Или Сталинабад, или Сахалин, Южно-Сахалинск. Меня ректор спрашивает, говорит, куда бы вы хотели? Я бы, говорю, я бы хотел в Свердловск. Он говорит, ну, туда нет заявки никакой, это Свердловск, значит, я не могу вас туда направить. Ну, говорит, хорошо, я попробую связаться с председателем Союза художников. И он позвонил, сюда позвонил, и председатель у нас был тогда Смирнов Борис Кириллович. Он бывший военный, офицер, прекрасный художник очень, у него в картине Грея картины. Талантливый человек, и талантливый, вот он построил вот эти мастерские, весь этаж. На Ленина 62 тоже мастерские, и скульптурные внизу на первом этаже, и целый блок квартир, и дом художников на пути. Это все он построил. Представляете, молодец. Один человек, вот пока там, не знаю, лет 9, лет 8, наверное, он был председателем Союза у нас.
Условия создавал для работы?
Да, причем его очень уважали в обкоме партии, он туда все время обращался, выделяли деньги, и его ставили долевое участие в строительстве. Вот этот этаж, значит, строил архитектор Деминцев, тоже фронтовик был. Он, значит, 5 этажей выстроил, а дом-то на Ленина стоит. Хотелось бы посолидней, повыше. И как раз вот ему подсказали, что мастерские для художников. И он черкнул еще один этаж. Но всю южную часть у нас тогда забрал «Газпром». Тогда он назывался «Бухара-Урал-Газ». Вот. Но все равно они были авторитетные очень люди. И они отжали у нас всю южную часть, и только вот эти мастерские, значит, на север художникам. И Смирнов мне пообещал, ректору института пообещал, что мастерская вот будет ему где-то в 62-м году, мы планируем. В доме художника уже построили, и все распределили там. А Ленина 60 еще позднее строились. И вот в 62-м году я получил здесь мастерскую. Ну и таким образом он мне позволил целенаправленно ехать в Екатеринбург, ну тогда в Свердловск.
А какая жизнь тогда здесь была? То есть люди были на подъеме, вдохновлены, все еще вот послевоенное вот это было настроение было.
Видите, я там был как бы в Европе, в шляпе ходил, у меня был светлый бежевый макинтош. Еще кроме меня в таком же макинтоше, но без шляпы, ходил Друзин Володя, который поставил памятник танкистам. Вот, он мой однокашник, мы вместе с ним учились в училище 5 лет. А потом он уехал в Москву, а я в Питер. Он в Москве поступил на скульптуру к Манезеру. Манезер немец, ну, очень такой патриот России был и хороший скульптор, великолепный. Все детали делал, ну, как в немецком качестве. И Друзин получил хорошую школу. И когда он приехал сюда, он номер один стал скульптором сразу. И выиграл конкурс этот, ну, с Сажиным вместе, Петр Алексеевич Сажин, еще фронтовик. А Друзин был старше меня на 2 года, хотя вместе мы учились. То есть мне было 15 лет, когда война закончилась, а ему было 17, он уже почти призывался. Я когда учился в 7 классе еще, меня уже готовили солдата фронту. То есть у нас рукопашный бой преподавали. А что такое рукопашный бой? Это штыковая атака с винтовкой, приклад, штык.
А вы в Свердловске учились в школе?
Да, и училище. В 44-м я поступил, война шла еще. В 49-м закончил после войны. А потом, значит, поехал сразу в Питер. Ну, вот там пришлось в Эстонию.
Ленинград – это такая сложная ситуация. Каково было в Свердловске? Я так поняла, что руководитель Союза художников, он тут был молодец.
Да.
А вообще, вот как отношения между друг другом? Тоже были какие-то, может быть, интриги или хорошие, добрые, теплые, продуктивные?
Конечно, нельзя сказать, чтобы у нас дружный коллектив был. Но Когда был Смирнов председателем Союза, я считаю, что была идеальная атмосфера. Я его как-то встретил в комбинате. Ну, тогда были творческие мастерские, творческо-производственные мастерские. Потом в комбинат переименовали. Встретил в коридоре, он: «Как дела?» Ну, молодой человек пришел, вот: «Как дела?» Я говорю: «Ничего, работаю». «А что ты делаешь?» «Да вот тут я подрабатываю, портреты политбюро пишу». Ну, тогда заказов много было, все у себя вешали портреты политбюро, во главе там с Лениным или со Сталиным. При мне уже только с Лениным, Сталина исключали. Единственное, кто Сталина писал, Зинов. Очень хорошо написал Сталина, и вообще у него картины, это большой художник в Екатеринбурге был, очень, я считаю, талантливый. А в Свердловск, конечно, я приехал, денди такой в шляпе, уже машинально при встрече здороваюсь там издалека, шляпу снимаю.
А не принято было?
Там это обязательно.
Там, да, а здесь?
А здесь не принято.
Не принято?
И вообще в шляпе я считал, что я один ходил, наверное. Мне в трамвае кричали: «Эй, шляпа, передай на билет деньги». Там кондуктору полный трамвай, когда. А ходили в ватниках.
В ватниках, да?
Да, до сих пор грязные люди. Ну, не все, уже как бы меньше ходило. Ну, я жил на Уралмаше, ездил сюда, в центр, в мастерская у меня, вот в 62-м году получил такую. Атмосфера вот при Смирнове была очень хорошая. Когда вот он меня встретил, говорит: «Ты знаешь, у нас принято, что мы делаем такие типа капустников, встречи с молодыми художниками, как бы знакомство коллектива с молодым художником. По четвергам. Вот через 2 дня там четверг будет. Могли бы вы свои работы, какие вы уже тут написали, значит, привезти, показать нам и рассказать о себе там». Вот я говорю: «Да, конечно». Я писал картину «Кузнецы Уралмаша» как раз, этюды к этой картине. Ну и детская тематика у меня там, на саночках катались детишки, там зима. Ну типа заснеженных зим с кучерявыми снежными сугробами на елках. Ну, когда я выставил работы, все смотрят внимательно.
Но все равно вот после Эстонии-то вы не пожалели, что уехали оттуда?
Я говорю, что Эстония снабжалась лучше, чем Москва. Я как-то приехал под вечер уже в Таллин, где остановиться, ну, в гостиницу. Но сначала решил позвонить. Позвонил художнику, эстонцу. Он обрадовался: «Заходи!» На третий этаж там зашел к нему в мастерскую. А он женился на студентке, со мной училась, которая, он старше меня на 3 года был, учился. И он меня, значит: пойдем, Имби будет очень довольна. Увел к себе домой, привел, а там, значит, у Имби уже 2 детей. А я подумал, надо какой-то подарок, и купил мандарин, апельсин, что-то такое. В Екатеринбурге это дефицит страшный был. А там спокойно, свободно продавалось. Купил, принес детям, говорю: «А, ну у нас где-то есть еще». Ну ладно. Ну, приняли хорошо очень, в общем, вспоминали, когда учились, как и что. Я рассказывал, как я сейчас работаю. Ну, все было хорошо в Екатеринбурге, тогда в Свердловске. Но после приезда Мосина Геннадия Сидоровича, он через 2 года после меня, он на 2 года меня моложе, его приняли сразу очень хорошо, как талантливого, очень русского, настоящего художника, очень талантливого. Он как раз написал картину, первая картина его — «Похороны жертв революции». Громадная 5-метровая картина такая, где на фоне Кремлевской стены несут гробы. И тут, значит, на переднем плане скорбящая мать, почти что родина-мать, а жертвы революции, значит, красных, вот такого цвета гробы. Тогда она очень хорошо прозвучала, но ее потом спрятали и не показывают. Где она сейчас, неизвестно. Образ Геннадия Сидоровича. Замечательный человек был, душевный, настоящий русский. Вот. Но его охмурили, пели ему дифирамбы, что он гений там и так далее, и так далее. Вот. И, короче говоря, раскололи. Союз художников раскололся на реалистов и современных художников, как бы, ультрасовременных.
Вы с реалистами?
Я в хороших отношениях был, они ходили ко мне в гости очень часто, ели, пили. Как-то пришли челябинскую искусствоведку, привели какую-то. Я все, что у меня было, значит, и выставил. То есть у меня стол всегда был, конфеты шоколадные там, московские причем. Я все из Москвы чемоданами возил.
То есть находили выходы в Свердловске? Ничего не было, но все было?
Ну, как все было? Хожу на работу, жена говорит, слушай, купи курочку где-нибудь. Ну где купишь? В магазине нет. Полуфабрикаты только приходишь, там какую-то вот выберешь получше, а уже почти поджаренную там и так далее, вот принесешь. Колбаса ветчина рубленная, прекрасная колбаса, другой почти не было. Копченых вообще колбас, это дефицит страшный был, только из Москвы можно было привезти или из Питера.
Нам все-таки было очень интересно, как же Леонард Александрович создавал свои монументальные работы, картины для железнодорожного вокзала.
Как вы получили вот этот заказ? Как это случилось?
Поначалу, значит, меня пригласили, ну, как экспертный совет. Я много лет работал в экспертном совете, особенно в Росмонумент искусства там. И тут, когда этот конкурс объявили, я, значит, пока условия конкурса взял. Дочери показываю, она юрист была. Вот. Она посмотрела, говорит, это Филькина грамота, я таких могу сотни написать. И я не стал участвовать.
Это какой год был?
Это был 99-й год.
А конкурс на оформление вокзала?
Да, 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 на оформление вокзала. И я как эксперт попал вот на экспертный совет. Там, значит, одну работу завернули, вторую. Одну принимают, там вот Антонов там выступает за... Я говорю, минуточку. Что вы вроде принимаете раньше времени? Сырая работа-то. Угу. Говорю, это не сделано, здесь не сделано. Задний фасад тоже не сделан. Короче говоря, доработать. Совет художественный. Меня поддержал главный архитектор Гипротранса, который как раз реставрацию проводил залов ожидания, ну вообще весь вокзал. Реставрировали же его полностью, там мрамором, где-то люстры новые повесили, тогда не было. Потом я подумал, зашел к Беляеву, Беляев у нас был председатель монументальной секции. Я говорю, Виталий Захарович, а почему ты не участвуешь в конкурсе? Только в совете вот вместе мы с тобой были. Он говорит, да, надо бы. И мне тут приносит Паус Сергей Иванович, приносит бумажку, тоже условия конкурса, только от железной дороги. Главный инженер Набойченко подписал. Я Кате показываю, она говорит, вот это говорит, документ, это серьезно. То есть премия первому 70 тысяч, вознаграждение приличное, довольное за работу в проекте. Я пришел в мастерскую, а у меня мой ученик был, Борис Лознев, он тоже окончил Санкт-Петербургскую академию, только он театральное отделение окончил. Ну, талантливый человек, я его с удовольствием в работу брал, он напрашивался ко мне. Я говорю, Боря, давай возьмемся за проект. Он, давай, с удовольствием. И мы начали делать эскизы. 4 варианта сделали эскизов. Все, и я в том числе, делали ее от начала и до конца расписывали. И один из вариантов я предложил вот картинами отдельными. В центре ты побольше картины, по краям поменьше. Вот, получилось 12 картин, 6 картин до революции, после революции 6 картин.
Это вы сами решали, да, самые главные моменты в жизни Урала?
Нет, слушайте, вначале этого не было ничего. Меня спрашивают, значит, на совете, а что бы вы хотели изобразить тут? Я говорю, ну, например, сцены охоты, вот, например, как у Серова Валентина есть царская охота псовая. Сивый пейзаж, Петр Первый там на коне. Молодой царь, динамичная и очень такая живая картина, вот сцены охоты или народные танцы народов СССР, там, значит, картина вот. Ну ничего, вроде да. Это была пятница, и голоса разделились, это уже в финале было, голоса разделились между мной и Штукатуровой. Ольга Штукатурова, она иконописец была. А отец, муж ее председатель союза в то время был, штукатуром. Он график. Ну, короче, они вместе работали. И вот голоса разделились поровну. 4 за и 4 за меня. И отложили на понедельник. Подумать надо, значит, каждый подумает.
Разговор с Леонардом Александровичем Гусевым мы продолжим завтра в 17:20 по екатеринбургскому времени.